Всем привет, с вами снова Надежда Столярова, тренер команды Hope Runners, и сегодня я хочу поговорить с вами про типы темповых работ, какие и как мы их делаем, для чего, как тренировать скоростную выносливость, какие бывают для этого виды тренировок и как правильно их выполнять. Итак, скоростные работы бывают разные, и не все эти скоростные работы нужно выполнять всегда на максимум. Очень часто я даю разного рода скоростные работы в умеренном виде, чтобы человек вообще привыкал к тому, что такое скоростной отрезок, что он бегается с разным темпом каждый раз, и темп зависит от того, какую дистанцию мы сейчас бежим или какое время мы сейчас бежим. Например, мы должны понимать, что отрезок в 30 секунд и отрезок в 5 минут мы будем бежать с разным темпом и начинать его с разным усилием. Понятное дело, что 30 секунд мы можем начинать сильно активнее, большую эффективность здесь давать и показывать большую скорость, потому что нужно потерпеть всего лишь 30 секунд каких-то. Темповая работа на 5 минутах будет уже немножко другая. Тут вы должны и начинать плавнее, и стараться подобрать тот идеальный темп, с которым вы сможете продержаться все эти 5 минут, и понимать, научиться понимать тот уровень терпежа, который нужен для этого отрезка времени или для этой дистанции. То есть терпеть темповую работу 500 метров и терпеть темповую работу 5 километров – это два разных ощущения и два разных усилия. То есть очень важно научиться определять, с каким усилием вы должны сейчас бежать, даже не с каким темпом, а именно с каким усилием, потому что одно дело, вы попали в идеальные условия, где нет ветра, идеальное покрытие, вы по нему бежите, другое дело, вы попали на набережную, у вас ветер в лицо, покрытие не очень, дождь пошел, понятное дело, что здесь будет темп разниться, и усилие, соответственно, тоже будет разниться. То есть вам нужно изучать свое тело. Все это набирается исключительно опытом, причем день ото дня может быть такое, что один день прям все хорошо идет, другой не очень, я об этом говорила в подкастах ранее, не буду повторяться. Соответственно, мы не теряемся, не пугаемся и нарабатываем практикой исключительно. Поэтому мы должны радоваться каждой работе с горочками, каждой работе с темповыми отрезками. Сейчас отдельно отойду от темы темповых отрезков и поговорим про работу в горочку. У меня часто спрашивают, что там на какой-то отрезок мы бегаем, и у меня там получается какой-то там набор, там 20 метров, 50 метров или 100 метров. Набор – это не страшно, набор – это хорошо. Любые горочки, они у нас идут и как темповая работа, и как беговая работа, и как силовая работа. То есть они помогают нам прогрессировать. Любая горочка, она хороша. Понятное дело, если мы идем в специальный узкий период, у нас совсем другая работа планируется, то там уже мы можем говорить об отсутствии горочек или их наличии на специфичных каких-то работах. Но если у нас идет период общий, какой-то легкий бег, мы просто корректируем скорость, и, например, в горочку бежим легче, чтобы у нас ощущение оставалось одинаковым. То есть ощущение бега в горку и бега с горки вниз у нас должно быть одинаковым по усилию, но при этом скорость, естественно, у нас будет меняться. То есть в горку мы будем бежать медленнее, с горки мы будем бежать быстрее. Бывает ошибочно, люди упираются, бегут в горку, прям чтобы темп не сбрасывать, а с горки уже отдыхают. Как раз здесь работаем не на темпе, а на усилии. То есть в горку мы темп сбросили, чтобы не закисляться, потихонечку в нее вбежали, и потом с горочки уже на том же усилии можно немножечко даже разогнаться. Опять же таки повторюсь, что если это какая-то простая базовая пробежка, она у нас никак не запланирована как что-то другое, типа теста или среза формы, поэтому мы можем на простых каких-то базовых пробежках, на длительных пробежках, даже на фартлеке использовать горочки, чтобы становиться сильнее и выносливее. Горочки – это хорошо. Я всегда говорю, увидел горочку – беги в горочку. Вы заметите, насколько вам легче будут даваться другие тренировки, если вы будете использовать небольшие горочки в своих тренировочных повседневных пробежках. Это хорошая тренировочная программа. Также мы иногда еще меняем покрытие. То есть не всегда мы бегаем по асфальту, например, для асфальтового бегуна. Иногда тоже полезно давать какой-то грунт несложный. Если вы асфальтовый бегун, то несложный грунт для того, чтобы голеностоп как-то развивался. Если вы трейловый бегун, то предпочтительно, конечно же, вы выходите на грунт и бегаете грунт, чтобы ваши ноги привыкали к тому, что под ногами не будет жесткой поверхности, не будет ровной поверхности, вы будете бегать по каше, по корням, по камням и по всякой интересной жиже, скажем так, у вас будут реки, мох и так далее. То есть у вас, если вы трейл-раннер, ваша основная задача – это выносливость, первую очередь силовая выносливость и базовая выносливость. Я о ней, мне кажется, много говорила, но сегодня, я думаю, еще стоит повториться. Если вы асфальтовый бегун, то тут преимущественно тренируется скоростная выносливость, потому что у нас на асфальте проще показывать скорость. Ну, в принципе, не буду хаять асфальт, но на асфальте, кроме того, как показывать скорость, мне кажется, сложнее получать удовольствие от бега, чем на пересеченной местности. Это мое личное мнение, я никого не осуждаю, не осуждаю и ни к чему не принуждаю. Вот. Просто мое понимание, убежать куда-то в трейл, в горы, в лес и кайфовать от происходящего, ты просто отключаешь голову и смотришь на красоту и кайфуешь. В городе мне так не получается. Меня отвлекают люди, машины, дома, асфальт, вот эта вот вся история. Не могу кайфовать. Возможно, если ты бежишь в какой-то нереально красивые места, забег какой-нибудь невероятный, типа ночной Москвы, либо северной столицы, когда ты прям по центральным улицам, и то, я думаю, что там пару раз достаточно, и уже каждый раз эйфории от этого не будет. Хотя я могу ошибаться. Опять-таки, каждому свое. Кто-то прям любит шоссе, жить без него не может, кто-то любит трейл и тоже живет только в нем. Тут то вам больше нравится, то и выбираете. Единственное, что вы должны понимать, что вы должны тренироваться с опорой на то, какое покрытие вы выбираете для своих стартов и какие условия вы выбираете для своих стартов. Если вы хотите бегать горы, вы прям хотите стать скайранером, но согласитесь, что не очень хорошо, но не очень имеет смысл просто бегать и тренироваться на асфальте постоянно. Другое дело, если у вас нет никакого парка и другого покрытия, даже маленькой горочки, как мы смеемся, что лежачие полицейские для некоторых бегунов, для шоссейного бегуна тоже горочка. Вот, если у вас нет никакой горочки, то вы уже тут обходитесь асфальтом и добавляете какую-то силовую работу, специфичную в беговом шаге, работу на выносливость, работу в зале, возможно, работу с весами. Тут уже по мере прогрессии. Чем больше вы прогрессируете, тем сложнее у вас работа будет. Не буду сейчас конкретизировать, дабы никто с нулевым опытом не пошел сразу ломаться, потому что я знаю таких ребят, которые прямо нагрузите меня, нагрузите, базу пропускаем и пошли сразу помощнее, посильнее себя грузить чем-то сложным. Это к хорошему не приведет. Всегда действуем поступательно и постепенно. Но как отдельный вид тренировки горочки, они полезны всем. И трейловым бегунам, и шоссейным, и тем, кто тренирует скоростную выносливость. Горочки хорошо прокачивают пиковую мощность, силовую выносливость. И, соответственно, на асфальт, когда выходишь на равнину, бежать становится гораздо проще. И также горочки у нас тренируют технику бега, потому что мы там бежим по ложным. Мы стопы ставим по центру массы, мы приземляемся на середину стопы. Все у нас работает как надо. И очень важно понимать, что мы бежим еще и используя руки. То есть руки – это тоже важный момент в беге. Но я немножко отвлеклась, мы говорили про темповые работы. Итак, у нас бывают темповые работы разных видов. Самые распространенные – это там двухсотки, пятисотки, восьмисотки, как говорят ребята, катать на стадионе. Вот. Но мало кто вкладывает смысл в эти отрезки и просто их бегает, потому что, ну, все бегают. Соответственно, мы должны понимать, какому атлету хорошо подойдут короткие отрезки, какому подойдут длинные, а кому вообще не нужно бегать отрезки, вот эти интервальные работы, а нужно бегать переменный бег без полноценного отдыха на восстановление. То есть кому-то гораздо полезнее бежать переменный бег, то есть интенсивный отрезок через легкую трусцу и легкий бег, чем просто брать и бегать через полное восстановление какие-то темповые работы на максимум. И, соответственно, не обязательно через легкий бег мы бегаем. Иногда мы бегаем на высоких скоростях через чуть менее высокие скорости. То есть тут зависит от, во-первых, момента в подготовке, где мы сейчас находимся, да, в базовой, в подводящей, в пиковой. И также зависит от дистанции. К какой дистанции вы готовитесь и на каком уровне вы сейчас находитесь. Соответственно, у нас есть тренировки, которые тренируют разного рода запасы гликогена, а разные варианты энергообеспечения. То есть для спринтеров нам важно накопить много креатинфосфата. Соответственно, здесь это все тренируется очень короткими, очень взрывными тренировками и беговыми, и силовыми. Если это стайр, человек, которому важна выносливость, более длинные дистанции, то здесь у нас уже интенсивность будет меньше, отрезок будет длиннее. Возможно, здесь будет гораздо эффективнее бегать именно переменный бег на недовосстановление. То есть, готовясь там к марафону бегать двухсотки, ну, в каком-то периоде это будет хорошо, но на постоянной основе смысла особо не имеет. Гораздо эффективнее брать длинные отрезки и бегать уже их для того, чтобы свою скоростную выносливость развивать. Но при этом в любом случае мы с вами добавляем иногда и короткие интервальные работы для стайеров и длинные для спринтеров для того, чтобы мы использовали разные мышечные волокна. Иначе, если мы будем с вами возьмем стайер и будем нагружать его исключительно легкой работой, у нас мозг, я уже говорила, постоянно умный, адаптивный, он выбирает определенное количество мышечных волокон, работают только они, он ленится, и уже потом скорость какую-то развивать достаточно сложно. Соответственно, у нас есть марафонский темп, темп, с которым мы готовимся бежать забег, целевой темп, и есть какие-то отдельные короткие работы, которые нам нужны для раскачки. Это может быть какой-то короткий фартлек, либо просто интервальная работа, но иногда мы встряхиваемся. Также у нас есть разного рода работы, которые мы даем новичкам, для того, чтобы они раскачали себя немножко и для того, чтобы им проще преодолевалось разного рода дистанции. Например, если сказать новичку, что он должен пробежать час, ну, либо там полтора часа, для него это будет что-то, боже мой, полтора часа, ну, дятина какая, и вообще и сложно, и страшно, и невероятно, и что с этим делать. А если уже ставишь ему тот же час или те же полтора часа, но добавляешь туда небольшой переменный бег, например, там 10 отрезков 30 секунд через 3 минуты умеренно интенсивного бега, то человек ориентируется только на эти 10 повторов и вообще не обращает внимания на разминку и заминку, что он бежит до и после. А 10 по 30 через 3 минуты – это уже достаточно объемная тренировка, которая принесет большую пользу. То есть человек добегает там 35 минут, не даже задумываясь о том, что он их пробежал. И так раз, и уже час прошел, и осталось уже совсем чуть-чуть, а пробежка сделана. То же самое, когда ставишь на подготовке к марафону на длительный переменный бег 10-1 через 1 и разминка-заминка еще, да, там по 4 километра. И человек акцентируется вот на этих повторах. Если поставил 10 километров через километр, это уже 20 километров. Еще разминка-заминка по 3, и получилось, человек ориентируется только вот на эти 10 повторов и бежит, думая, держа в голове 10 повторах, и когда он заканчивает эту работу, у него за плечами уже 23 километра, например, да, и осталось заминочку подотрусить. И вот он уже сделал длительную, хорошую, потренировался, скоростную выносливость развил, и все у него хорошо. Соответственно, темповые работы, еще раз говорю, бывают разные, и каждая из них нацелена на что-то конкретное, что-то определенное, да, мы учимся либо иметь большую эффективность, используя жиры в качестве энергообеспечения, либо мы пытаемся накопить больше креатинфосфата, чтобы этот креатинфосфат нас держал дольше, чем 15-30 секунд. Обычно его на это время хватает. Либо мы стараемся накопить больше гликогена, да, расширять его запасы, чтобы мы повысить свой темп порога анаэробного обмена, темп ПАНО, и повысить время, которое мы можем находиться в этом состоянии. То есть мы можем находиться в ПАНО от 40 минут где-то до часа плюс-минус. И, соответственно, есть тренировки на это достижение, скажем так. Вот. Но если вы только начинаете бегать, то вам нужно, в принципе, научиться понимать свои ощущения, мы возвращаемся к самому началу, и тренировать в себе способность не рваться с самого старта максимально быстро и при этом не жалеть себя. Мы бегаем с ребятами тест так называемого комфортного темпа. Очень хорошая тренировка. На самом деле, я весь темп им рассчитываю из других тестов, исходя из их каких-то забегов и тренировок, я уже рассчитываю темп, с которыми они должны тренироваться, а тест комфортного темпа, он нужен мне для того, чтобы понять, насколько человек себя жалеет, насколько он к себе относится, или наоборот, себя не жалеет. Потому что есть люди, которым говоришь, беги легко, а он бежит изо всех сил. И смотришь и понимаешь, что ну, это была нифига не легкая пробежка, а он мне доказывает, что нет, все было хорошо, я себя нормально чувствую. Но достаточно странно, когда легкая пробежка по темпу приблизительно равна темпу ПАНО, это уже звоночек как бы. Кто-то тут где-то обманывает, либо на ПАНО не старался, либо легкая была слишком быстрая. Тренера не обманешь. Поэтому я делаю такую тренировочку, тест комфортного темпа. И мы смотрим, если человек на комфортном темпе совсем расслабляется и бежит прям совсем медленно, а по тестам его комфортный темп должен быть, ну, на минуту быстрее, такое тоже бывает. Тут уже понимаешь, что человек себя любит жалеть, что у него нет понимания, как себя нагрузить, и что такое легко, что такое сложно. Эта шкала воспринимаемого усилия, она у всех достаточно разная. Кто-то терпит боль там, на девятке, да, а кто-то на двойке уже говорит, что все, я не могу. Это же относится к бегу, и это же сказывается в тренировочном процессе. Кто-то проще поддается темповым работам, силовым работам, горочкам. Кому-то прям это все сложно, он не может, и не может в первую очередь по психологическим показателям. А потом начинаешь с ними тренироваться, особенно если тренируешься тренируешься персонально с ребятами, приходишь, там вот я прихожу, сама с ними бегаю, сама с ними болтаю, отвлекаю их, например, начинаю бежать с ними, разгоняться, развивающий бег делать и болтать, забалтывать всякими историями. И потом останавливаюсь и говорю, смотри, мы с тобой сделали такой-то темп, на котором ты не бегаешь, мы с тобой сделали такую-то горочку, мы сделали вот то-то, то-то. И оказалось, что это не сложно, не страшно, просто когда голова акцентируется на другом, она перестает вот эти защитные механизмы включать. А кого-то наоборот, я якорить начинаю, говорю, слушай, не разгоняйся, давай-ка с тобой потихонечку. Соответственно, мы должны работать с головой очень много. Либо вы берете тренера, идете на персональную работу, тренер за вас отсчитывает секундомером. Да, я, например, считаю, говорю, так, этот круг побыстрее, этот что-то расслабился. Либо наоборот, да, расслабься, слишком быстро бежишь. Либо вы каждую тренировку стараетесь себя анализировать. Прям вы бежите, выполняете работу запланированную и анализируете, что у вас получилось, как вы себя чувствовали в этот момент, а могли бы вы ускориться или, наоборот, вам нужно было замедлиться. И чувствуете разницу на ваших ускорениях на 500 метрах, на километре, на десятке. То есть всему этому будет особое ощущение, особый темп и особая тематика тренировки. Итак, давайте обсудим беговые работы, которые я даю своим ученикам. Собственно, это для вас сейчас, чтобы вы понимали, что я от вас хочу. Типы беговых работ и как в них разобраться. Восстановительный бег. Я эту тему уже затрагивала в прошлом подкасте. Это тот бег, при котором вы можете бежать бесконечно, вы не чувствуете никакой усталости. Вы бежите, и вам очень легко. Возможно, при таком типе бега вы топчетесь на месте, идете с минимальным продвижением. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Это просто бег для того, чтобы немножечко поднять ваш пульс и запустить аэробную работу в вашем теле, чтобы помочь телу восстановиться, чтобы тело делилось как бы энергией из тех клеток, в которых она запасена в достаточном количестве. Грубо говоря, это так происходит. Второй тип по интенсивности по шкале у нас идет – это повседневный темп или легкий бег. Это одно и то же. Повседневный темп и легкая пробежка – это тоже достаточно легкий бег, при котором вы можете спокойно разговаривать. Возможно, вы можете бежать с таким темпом очень долго. Он будет чуть-чуть интенсивнее восстановительного. Если восстановительный – это прям на единичку где-то, то повседневный темп – это где-то там 2-3 будет. Вы будете бежать, вы можете спокойно разговаривать, вы можете чувствовать себя хорошо и с таким темпом держаться достаточно долго. Прям практически бесконечно, достаточно долго можете бежать. Это такой темп повседневный, с которым мы идем. Если мы готовимся к забегу какому-то на какое-то конкретное время, то там уже повседневный темп будет высчитан из чего-то среднего между вашими тестами и целевым темпом, и он будет уже конкретно определенный. Если мы будем сейчас говорить в рамках целевого темпа на какой-то забег, то здесь уже каждый темп будет просчитан. Если восстановительный темп, он не будет просчитан, вы будете бежать по ощущениям, как вы себя сейчас чувствуете, плюс к ощущениям будет добавляться, да, внешняя среда какая-то, то если мы говорим про темповый бег, когда мы готовимся к какому-то забегу на какое-то определенное время, это сейчас скорее шоссейные забеги, то мы ориентируемся уже на рассчитанный темп и в него укладываемся. Но при этом все равно повседневный темп легкий, он должен быть, ну, каким-то легким. То есть если вы его не вывозите, значит, здесь что-то не так. Либо вы себя плохо чувствуете, не восстанавливаетесь, либо у вас какие-то препятствия в виде слишком жаркой погоды, слишком сильного ветра, плохой поверхности и так далее. То есть тут нужно будет разбираться. После вот этого легкого повседневного темпа у нас идет развивающий бег. Развивающий бег – это что-то среднее между темпом пано и легким бегом. Это вроде бы темп, при котором мы немножечко работаем, совсем капельку, да, но при этом еще не совсем интенсивно. То есть обычно этот темп где-то на 30-40 секунд быстрее, чем повседневный темп, чтобы мы на пробежке немножечко вкладывали какое-то усилие, чтобы мы немножечко привыкали к скорости, немножечко развивались. Вот данный темп развивающий, он высчитывается тоже по цифрам, и мы его включаем, бывает, в пробежке развивающего характера, когда мы прогрессию делаем от легкого бега до бега пано, например, и тогда мы начинаем с комфортного темпа, базовый объем делаем, тренировки на нем, потом немножечко добавляем развивающего темпа, и потом уже, когда мы хорошо разогрелись, поработали, сожгли большую часть гликогена, мы бежим какую-то темповую работу. И это у нас хорошая тренировка. Их еще называют тренировка на истощенном гликогене, когда мы тренируем липидную мощность, чтобы нам было проще из жиров получать энергию. Мы всегда получаем энергию и из белков, и из жиров, и из углеводов. Просто телу проще получать энергию из сахара, он быстрее горит, чем из жиров. Тренировка такого рода, когда мы сначала больше объем пробегаем достаточно легко, и потом постепенно выходим на достаточно интенсивный уровень, она будет в большей степени направлена на тренировку липидного. Вот, после этого, этих трех темпов достаточно легких, у нас идет темп панно. Это такой темп, который мы можем держать от 40 до 60 минут. Чтобы было понятно, пока еще, допустим, если у вас нет расчетного темпа или вы не можете опираться на цифры, потому что они сейчас не соответствуют из-за вашего состояния или погоды, или покрытия, потому что темп на асфальте, например, и темп на траве, на поле, на грунте, он будет отличаться, и вкладываемые усилия, оно тоже будет отличаться. То есть если мы готовимся к шоссейному забегу и бегаем по темпу, то мы бегаем по асфальту. Соответственно, если мы ушли на грунт, то там темп будет чуть-чуть отличаться в сторону более низкого темпа, при том же усилии. Так вот, темп панно, чтобы человек понимал, каково это когда вы бежите, чувствуете, что вы работаете, но у вас еще есть запал. То есть вы работаете не на зубах, не на все силы. Как бы у вас еще есть немножечко вот этого, куда ускориться, но вы этого не делаете. То есть если вы чуть-чуть сбавляете, вы чувствуете, что вы бежите довольно легко, и с таким темпом можете бежать очень долго. Это уже вы ушли в развивающий. Если вы прибавляете и чувствуете, что вот я дышу достаточно громко, я работаю хорошо, мне тяжело, но я могу это вывозить. Вот это тот самый темп панно. Это чувство тоже очень хорошо тренируется на как бы разного рода тренировках. Таким ощущением кто-то может сначала пробежать всего там 2-3 километра, не говоря уже о 40 минутах, но потом это тренируется всякими развивающими пробежками, когда мы берем более короткие отрезки и через отдых их пробегаем. То есть не сразу 40 минут, а по 20 минут мы делаем два отрезка. Довольно интенсивных, чтобы тело привыкало, потому что здесь зависит от уровня тренированности. Кто-то может сразу это сделать, кому-то нужно все-таки разбивать на отрезки. И заметно, что люди начинают сильно прогрессировать. То есть, возможно, они сначала даже не понимали, что они так могут, они боялись, как бы голова боится, а ноги делают. Разбиваешь на отрезки, человек вполне себе хорошо справляется. Берешь потом немножечко, человека подталкиваешь к более длинной работе, и уже он ее делает. Для тех, кто боится, я прям такие работы разбиваю. Мы сначала бегаем более короткие отрезки, потом тот же объем интенсивной работы мы бегаем уже более длинными отрезками. И таким образом, потом мы взяли, пробежали темповую десятку, грубо говоря, человек даже не заметил, как к ней подвелся. То есть мы подводились несколько недель к этой работе, чтобы человеку не было страшно. А если бы мы ему сразу поставили темповую десятку, человек бы, возможно, пробежал первые 2 километра на зубах, а потом отключился и либо вообще не делал работу, да, что логично, когда сначала берешь слишком высокий темп, либо перешел на более легкий темп. То есть учитесь сравнивать свои ощущения на каждой работе. Вот вы делаете тренировку и прям запоминаете, как вы себя чувствуете, какое усилие вы вкладываете. Это очень важно. После темпа панно у нас идут разные интервальный темп для длинных интервалов, для коротких интервалов и максимальный темп. Тут же можно делить на тренировку МПК. Здесь уже так глубоко не буду говорить, потому что их классификаций бесконечно много. Я даю названия другие ребятам. Я даю интервальную работу, переменный бег и фартлек. Интервалы – это когда мы бегаем заданный интервал с заданной скоростью или заданным усилием, если к скорости мы еще пока не подобрались, чтобы не забивать голову человеку. Переменный бег – когда мы бегаем заданный интервал с заданной скоростью через другой заданный интервал с другой заданной скоростью. Вот таким образом можно делать очень много разных интересных работ, играть скоростями. Там есть очень много инструментов интересных. Можно бегать панно через легкий темп, можно бегать развивающий через короткие интервалы, через достаточно быстрый темп. То есть тут можно в зависимости от цели и времени, в какой сейчас момент подготовки человек находится, делать очень разные и очень интересные работы, объемные, длительные работы. Это будет всегда хороший успех. То есть переменный бег, это может быть как 1 километр через 1 километр, так и там 4 километра через километр, 10 километров там через 2 километра. тут нет какой-то определенной рамки. Но здесь всегда заданные будут интервалы либо временные, либо будут танционные, то есть дистанция по дистанции, либо по времени, и задан темп. Фартлек же я могу давать без заданного темпа, то есть я просто могу сказать, что во время пробежки мы с вами даем несколько ускорений. Либо это лимитированные по времени ускорения, да, будут, либо по расстоянию лимитированные. Обычно чем человек меньше времени находится в беге, тем больше ему хочется какой-то опоры. То есть я могу дать какой-то заданный темп, чтобы человеку было на что опереться, и он понимал, насколько сильно надо ускориться. Потому что, когда человек только в бег приходит, он любое слово «ускорение» воспринимает, как надо сейчас сдохнуть здесь и показать все, на что я способен. И если что-то не получается, человек расстраивается. Поэтому иногда новичкам я пишу, с какой скоростью бегать фартлек и на какое время опираться, когда это лучше сделать. Более продвинутым ребятам можно просто сказать, во время бега ускоришься 6 раз примерно там вот на такое расстояние. Вот видишь классный участок, ускоряешься легонечко там с такой-то, такой-то интенсивностью, просто для того, чтобы поиграть немножко скоростями, чтобы не было вот этой вот монотонной работы, особенно если мы готовимся к каким-то длительным работам, к марафонам, к ультрам, там немножечко, чтобы ноги встряхнуть, мышцы встряхнуть, или в базовый период, либо просто человеку раскачать скорость. Вообще, чтобы раскачать скорость, очень хорошо давать разные интервальные работы. Я люблю их давать ребятам на стадионе, потому что стадион – это, во-первых, не нужно придумывать себе расстояние какое-то. Ты берешь круг, и вот этот круг бегаешь. Либо половину круга бегаешь, либо бегаешь целый круг. И тут уже за счет того, что круг, он цикличен, и уже там ко второму, к третьему кругу ты понимаешь, как рассчитывать силы, тренировка становится даже морально проще. Можно поставить себе воду, можно поставить себе перекус, полотенце, какую-то одежду. Вот все это ставишь, и вокруг этого бегаешь. Ничего с собой брать не надо. Можно даже брать в часы, да, на темп смотреть, а просто смотреть количество секунд, за которые ты преодолеваешь. Это будет более точная и более лучшая штука. То есть прям бежишь круг, первый круг приценился, понял, какая это дистанция, потому что иногда может... Я так шучу мужу, говорю, до того, как я начала бегать сотки, я думала, что 100 метров — это очень короткое расстояние. Когда начинаешь бегать сотки, понимаешь, что 100 метров могут длиться просто бесконечно, мучительно долго. Поэтому, чтобы так не было, первый круг мы всегда бежим, просто прицениваемся, второй уже поднакатываем, понимаем, сколько мы можем вложить сил, и потом мы уже работаем каждый круг, отщелкивая секундомер и смотрим, за сколько секунд мы пробежали. Круг пробежали, отщелкнули, посмотрели, ходим, отдыхаем, резко не останавливаемся, дышим. И таким образом мы обычно, я ребятам говорю, заканчиваем тренировку, когда у нас прибавилось достаточно много секунд. То есть мы там, грубо говоря, круг бегали, вот сейчас вообще из головы, круг бегали за 3 минуты, там за 3.05, за 3.07, за 2.50, за 3.10 – нормально. Как только мы его начали бегать там за 3.20, 3.30, 3.40 и уже чувствуем, что у нас силы заканчиваются, смысла продолжать нет. Мы можем либо просто добить объем, если у нас получился маленький объем тренировки, легко потрусить, либо просто заканчивать. Также хорошо бегать переменный бег, когда мы мозг уже немножко приучили к тому, насколько сильно мы можем ускоряться, какое усилие мы можем на этот круг вложить. Ведь, кстати, очень хорошо тренируется именно понимание, сколько усилий мы можем вложить на данный отрезок. То есть вы уже понимаете, сколько сил вы вкладываете на этот круг. А если два круга бежите, сколько вы сил вложите? И уже понимаете, что круг, например, это 300 метров или 400 метров, зависит там от стадиона. Иногда даже еще больше. Вот, сколько сил вы вкладываете в 300 метров, в два круга от 600 метров, сколько вы вложили энергии, сколько вы энергии вкладываете в километры. Таким образом вы свои ощущения тренируете, тренируете, тренируете. Ничего страшного, если не получилось с первого раза, если вы с первого раза сдулись на втором интервале. Такое бывает. Только через метод проб и ошибок вы начнете себя понимать, свои ощущения считывать. Ходить мы тоже не сразу научились. Как только вы начали понимать, можно добавлять больше переменного бега. Когда вы круг бежите интенсивно, потом круг трусцой заминаетесь, просто бежите, у вас получается недовосстановление. То есть, когда вы стоите пешком, это один тип тренировки. Получается, мы тут тренируемся, полностью восстанавливаемся. Здесь одна у нас работа. Они не взаимозаменяемы, они скорее зависят от того, на какую дистанцию вы идете, но в любом случае для общего развития хорошо и ту, и другую работу делать. Другое дело, когда вы круг пробежали интенсивно, потом вы вместо того, чтобы отдыхать, восстанавливаться, все равно какую-то работу продолжаете. Это либо прям совсем легкий бег для начала, да, потом это будет более такой интенсивный бег. И потом дальше следом еще круг даете, хорошую такую темповую работу. И потихоньку тренируете уже так делать. Потом вы уже можете убирать промежуточные вот эти легкие круги, и у вас получается получается уже два круга интенсивно, один круг легко. И так постепенно вы можете выходить уже на просто хорошую темповую работу. Опять же таки, это разного рода тренировки. Можно делать вот этот переменный бег интервальный как подводку к, в принципе, темповому бегу, и чтобы человеку было не страшно, не больно, и темп его раскачивался. Очень часто темп сам по себе у человека раскачивается от того, что у него голова начинает понимать, что это не больно и не страшно. То есть не всегда дело в том, что ноги не бегут, иногда голова не бежит. Собственно, такого рода обычно мы темповые работы делаем разнообразные там на грунте, на асфальте, неважно, на стадионе. Давайте немножко поговорим про энергетические системы, раз уж мы заговорили про бег и темповые разные работы, чтобы немножко глубже понимать, что здесь происходит. Традиционно мы различаем две энергетические системы – аэробная и анаэробная. Но тут небольшой подвох, что на самом деле их три, и в итоге все равно одна уходит в другую, и они, грубо говоря, объединяются. У нас первая энергетическая система – это анаэробная – АТФ-креатинфосфат. Или фосфогенная энергетическая система – это быстрая энергия, и она у нас используется примерно в первые 10 секунд работы. То есть у нас всегда, когда мы делаем какую-то работу, мы используем все энергетические системы, и у нас они работают, грубо говоря, практически всегда вместе, поэтому мы жжем одновременно и белки, жиры, и углеводы. Просто есть система, которая включается быстрее, ее хватает на более короткое количество времени. Есть система, которая включается позже, и мы на ней сидим, грубо говоря, дольше. И есть система, которая, в которой мы живем. Вклад каждой из этих систем будет меняться на протяжении времени. То есть первые 10 секунд мы используем в основном креатинфосфатную систему, затем на пик выходит гликолитическая, и она держится около 3 минут. И потом у нас постепенно, где-то к 6-7 минуте, мы начинаем выходить четко на аэробную систему. Поэтому, когда мы бегаем какую-то работу разогревающую, разминочную, то мы бегаем ее примерно 5-7 минут для того, чтобы выйти на эту аэробную систему, чтобы включиться, чтобы разогреться. Именно с этим это связано. Но нужно понимать, что при этом мы все равно, когда с места сдвигаемся и стартуем, у нас одновременно стартуют все три системы. У нас есть креатинфосфатная, аэробная и анаэробно-гликолитическая система. Но, грубо говоря, две из них соединяются в одну, и одна остается сама по себе в другой системе. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что вы не можете бежать либо там на креатинфосфате 100%, либо на жирах прям 100%. Вы всегда используете все вместе, только вклад чего-то одного будет больше. Поэтому если бегаем какую-то суперкороткую работу на максимальной интенсивности, я называю это тем, что мы прокачиваем запас креатинфосфата. То есть потому что именно в эти там секунды именно его вклад будет больше. Если тело понимает, что нам требуется его много, то оно его будет запасать. Соответственно, это та работа, которую кто-то выполняет 10 секунд, кто-то может выполнить 15, а кто-то 30, кто накопил достаточно креатинфосфата. Все, что вы делаете дольше, значит, вы уже используете другие энергии в большей степени. Собственно, она у нас используется для обеспечения энергии с высокой скоростью, и АТФ с креатинфосфатом у нас накапливается в небольших количествах. В основном эта работа больше типична для мышечных волокон второго типа. Я уже говорила, что у нас мышечные волокна делятся на быстрые и медленные. Вот, креатинфосфат накапливает у нас больше мышечные волокна второго типа, и они способны больше к взрывной энергии. Они как бы преобладают у людей, которые положены к спринтерскому типу работы. То есть они могут пиковую мощность выдавать хорошую, но короткий промежуток времени. Да? Соответственно, другой тип мышечных волокон у нас способен выдавать. Они долго разгоняются, но способны более низкий темп работы придерживать достаточно долго. И, соответственно, когда мы тренируем вот этот уровень креатинфосфата, нам нужно полное восстановление. То есть это у нас будет работа через полное восстановление, если мы хотим именно эту энергетическую систему в большей степени сейчас потренировать. Соответственно, второй тип системы, который у нас включается, когда креатинфосфатная заканчивается, это гликолитическая система. Примерно на 1-3 минуты. Зависит от уровня вашей тренированности. Здесь у нас получается достаточно сложный цикл, при котором лактат не накапливается, и еще он у нас может использоваться в качестве энергии. Когда лактат у нас вырабатывается быстрее, чем выводится, то есть он начинает накапливаться в кровотоке, повышенная кислотность в мышцах становится как раз из-за водорода, который так называем, как мы говорим, он мышечный ожог дает, обжигает мышцы, и мы не можем уже тот уровень интенсивности поддерживать. Соответственно, мы не должны очень сильно закисляться, если мы чувствуем, что мы уровень уже наш уровень проседает, нам лучше работу эту остановить, потому что чем больше водорода у нас получается, который вот эти мышцы на наши влияет, меняет уровень pH крови, тем дольше мы будем восстанавливаться. Ну, соответственно, как и все в нашем теле, вот этот порог, при котором идет большое накопление водорода, мы тоже можем тренировать, как и все, и сдвигать его потихоньку. И, соответственно, третья система, ну, или вторая система, как вам будет проще понимать, это окислительная аэробная. В аэробном метаболизме производится гораздо больше молекул АТФ, из которой мы берем энергии. Аэробная система – это окислительная реакция углеводов, жиров и белков в СО2 и О2. Соответственно, здесь мы можем использовать все, что угодно для обеспечения энергии. Просто жиров в теле каждого человека, любого человека, достаточно, чтобы пробежать подряд несколько марафонов. Достаточно много марафонов, просто надо научиться эти жиры использовать. А углеводов, соответственно, сильно меньше. И белки тоже нет смысла использовать, потому что белок у нас не метаболизируется в больших количествах, но это делать достаточно сложно, поэтому здесь мы его сильно обсуждать не будем, а обсуждаем в основном жиры и углеводы, но белок при этом тоже используется, если больше, грубо говоря, не из чего брать энергию. Для того, чтобы работать в этой системе, нам требуется достаточное количество кислорода, и в этой системе мы живем. Это основная энергетическая система во время отдыха, во время того, как мы двигаемся. То есть она помогает нам дышать, жить, лежать, просто существовать. Мы все это делаем с помощью аэробной системы. И, соответственно, пока мы все это дело тренируем, мы не забываем про отдых и восстановление. И помним, что слишком большие нагрузки влияют на нашу иммунную систему, и наш иммунитет может проседать. Коротко сейчас обсудим, что есть состояния, которые вызывают иммунный ответ, то есть проседает у нас иммунитет, и мы становимся более подвержены всяким аллергическим реакциям, заболеваниям. Это возраст, то есть органы становятся менее эффективными и вырабатывают меньше иммунных клеток с возрастом, поэтому с этим не шутим. Токсины окружающей среды подавляют активность иммунных клеток. Можно даже понимать, зависимо от районов Москвы, в каком районе мы живем, какая там обстановка с экологией, как мы себя чувствуем. Если рядом с нами находятся там очистные сооружения, мусоросжигающие заводы, свалки, соответственно, иммунитет будет просаживаться, потому что тело будет отравляться всякими токсинами, выбросами и так далее. Плохое питание очень сильно влияет на иммунную систему. Вообще у нас иммунитет, большая часть формируется в желудочно-кишечном тракте, и если туда попадает хорошая пища, там селятся хорошие бактерии, и у нас как бы иммунитет хорошо себя чувствует, мы тогда имеем способность усваивать из пищи полезные вещества, витамины, минералы, потому что у нас за усвоение полезных веществ разного рода отвечают разные отделы желудочно-кишечного тракта, то есть там тонкий кишечник всасывает одно, толстое другое. Не зря говорят мы то, что мы едим. Если мы едим плохую пищу, какие-то там кучу всяких соусов непонятных, мы, во-первых, нарушаем вот этот биом в нашем ЖКТ, у нас получается, что там хуже образуются клетки иммунной системы, получается, что там лучше развиваются всякие грибы, плохие бактерии, и наш иммунитет начинает просаживаться. То есть лучшее, что мы можем для себя сделать, это фильтровать то, что мы едим. Смотреть на еду не как на быстрый способ поддержать в себе энергию, а как на то, что это то, из чего мы состоим, соответственно. И то, как мы относимся к выбору питания и вообще к своему телу в целом, это наш вклад в будущее, наше здоровье, наше состояние, ну, то, что мы есть. Соответственно, также у нас хронические заболевания иммунной системы, понятно, что будут влиять на иммунитет. Хронический стресс очень сильно влияет на иммунитет, потому что вся нервная система у нас на пределе своих возможностей работает, и у нас начинает просаживаться все, что можно, и портится здоровье, и это реально так и работает. Мне понравилась история про козу, которая от стресса померла в клетке, просто потому что в соседней клетке был волк. Вот, мне кажется, если ты просто живешь в стрессе, хотя прямой опасности жизненной нет, мозг все равно не разделяет это как что-то более безопасное, а все равно отдает все свои силы на переживание вот этой вот плохой ситуации. Соответственно, мы стараемся не тревожиться, а если мы все-таки тревожимся, то принимаем какие-то активные действия, привлекаем специалистов, возможно, привлекаем какие-то медикаментозные штуки, стараемся отдыхать, занимаемся спортом и ищем баланс в жизни, чтобы у нас не перевешивало что-то одно в одну сторону. То есть это не значит, что надо взять и целыми днями начать бегать, чтобы почувствовать себя лучше. Все-таки баланс и у нас должен присутствовать везде. Ну и недосып. Недосып туда же. Он снижает выработку цитокинов, которые борются с инфекциями. Соответственно, у нас просаживается иммунитет. Важные питательные вещества для роста функционирования иммунных клеток – это витамин С, витамин D, цинк, селен, железо и белок, включая аминокислоту глютамин. Соответственно, нам не нужны продукты с высоким содержанием рафинированного сахара и низким содержанием питательных веществ, потому что они способствуют нарушению микробиома того же и снижению иммунитета. И также нам важны всякие пребиотики, пробиотики, постбиотики. То есть если вы решили пропить пребиотики, мы понимаем про важность как бы всей цепочки и что это хорошо влияет на здоровье нашего микробиома, а также фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые культуры и продукты с высоким содержанием клетчатки. Все это достаточно важно. Еще крестоцветы очень хороши, то есть всякие там, что касается брокколи и так далее, они тоже очень хорошо влияют на иммунитет. Омега хорошо влияет. То есть мы все-таки стараемся следить за питанием и добавлять хорошей еды. Еще раз повторюсь, отличная фраза была: относись к себе как к высококлассному гоночному болиду или к суперкару. Если хочешь получить от себя какой-то профит, выгоду и участвовать, показывать хорошие результаты, соответственно, нужно себя обслуживать. Гонщики обслуживают всю машину, заботятся о ней, и тогда получают хороший результат. Также и наше тело, мы должны о нем заботиться, чтобы получать хорошие результаты и вообще чувствовать себя хорошо. Ну что, наверное, на сегодня я вас загрузила достаточно. Хочу пожелать вам хорошей трудовой недели, приятной. И с вами была я, тренер команды Hope Runners Надежда Столярова. Пока!